Издательство «Эксмо». Татьяна Гармаш-Роффе. «Отрубить голову дракону». Часть первая. День первый. Девушка бежала, хватая ртом воздух. Глаза ее были огромными от страха и казались черными провалами на мертвенно-белом лице, которое хлестали костлявые ветки. Луна едва освещала путь. Уже давно никому не страшно. Никто не замирает в ужасе. Настолько картина стала привычной. В каждом пятом триллере есть такая сцена. Интересно, почему в роли жертв всегда оказываются красивые девушки? Некрасивый зритель не посочувствует? А старый? А мужчине? Вечная загадка. Кино делают идиоты или кино делают для идиотов? В прихожей прогремел звонок. Алексей выключил телевизор, посмотрел в окно. Снег шел 3 дня без передышки и по колено завалил Москву. Редкость по нынешним временам для декабря. Но сегодня небо расчистилось, и дальше по классику. И мороз тебе, и солнце, и день совершенно сказочный. Город пропах хвоей. Все, как очумелые, тащили елки, и их верхушки, волочась хвостами, радостно взметали искры снежинок. В кабинете частного детектива Алексея Андреевича Кисанова тоже было светло и ярко от солнечных граффити на белой стене и тоже пахло хвоей. В синей квадратной вазе на широком подоконнике зеленели еловые лапы, на которых залихватски сидел завиток серпантина. Посетительница все это заметила, вдохнула запах и грустно улыбнулась, присаживаясь у массивного письменного стола детектива. Скромное обаяние сдержанности, идущее изнутри ощущение самодостаточности, при котором нет нужды что-то демонстрировать, доказывать. Зачем? Оно, как фимиам, овевает облик человека, и тогда все ему идет, все к лицу, хоть черное, хоть красное, хоть серо-буро-малиновое. Впрочем, новая клиентка одета не в серо-буро, а в рубашку оливкового цвета с высоким воротником. Верхнюю ее одежду, шубу или что там, детектив не видел. В прихожей посетительницу встретил Игорь-ассистент. Пара пуговиц рубашки расстегнута, поблескивает какое-то золотое украшение. Чуть ниже угадываются полукружья довольно пышной груди. Небольшие золотые сережки, темно-русая длинная челка с изящной небрежностью, падающая на высокий лоб, голубые внимательные глаза. Все это сочеталось как нельзя лучше. Только, пожалуй, лиловые тени на веках не совсем вписывались в тон. Алексей потому и заметил их, что ощутил диссонанс. Обычно он к таким подробностям невнимателен. Но это уже мелочь, тем более, что лиловость была не яркой, не кричащей. Так, чуть-чуть. Алексею Андреевичу Кисанову, для избранных просто Кис, посетительница понравилась. Весь ее облик выдавал человека доброго и разумного, приветливого и уютного. Есть женщины, за которыми уют ходит, как собачка на поводке. Куда бы они ни пришли, везде становится тепло и душевно. И быт будто сам по себе налаживается и обустраивается. Как прикинул Кисанов, лет ей было около 33-35, но в наше время женщины долго выглядят молодыми, так что истинный возраст новой клиентки детектив определить затруднялся.
«Оксана Георгиевна Шаталова», — представилась она, — «хотя можно без отчества».
Алексей кивнул, принял к сведению.
«Мне представляться нет нужды», — ответил он. «Вы знаете, к кому пришли?» «Отчество по желанию. Чем могу помочь, Оксана?»
Вопрос, в принципе, лишний. По логике вещей, раз уж человек обратился за помощью к частному детективу, он и сам скажет, за какой именно. Однако в жизни помимо логики существует психология. Люди часто теряются. Одни стесняются, другим трудно начать сходу говорить на болезненную тему, трудно подобрать слова. Посему Алексей давно взял на вооружение набор ничего не значащих вопросов. Обычно они помогают клиенту заговорить о своей беде. Но на этот раз не сработало.
«По дороге к вам я все время думала, с чего будет лучше начать», — произнесла Оксана. Но так и не придумала.
«Стало быть», — заметил Алексей, — «история длинная или событий в ней много?»
«История как раз короткая», — вздохнула Оксана. «А вот событий в ней, да, много. Слишком много для того, чтобы их пережить одному человеку».
Она сделала глубокий вдох, будто собиралась нырнуть.
«Моего сына убили», — сказала она тихо. «Мой муж пропал», — произнесла она еще тише. «Моя дочь сбежала»,
— почти прошептала она, сморгнув.
«Вот же ж черт!»
Детектив был ошарашен списком, в котором каждое событие по отдельности уже было полноценной трагедией, особенно смерть ребенка. Алексей Кисанов ненавидел истории, в которых погибают дети.
«Верно», — сказала Оксана, — «слишком много для одного человека, для одной бедной души. Однако нет, плакать мы ей не позволим, иначе и к концу дня до сути не доберемся».
«Какое из них было первым по хронологии?» — деловым голосом спросил Алексей. У него в арсенале водился такой специальный голос, чтобы перешибать эмоции и возвращать клиента к мысли.
«По хронологии?»
Оксана, немного помолчав, вдруг решительно откинула русую прядь со лба, будто дала стартовый сигнал самой себе.
«Сначала убили моего сына. Или нет, не так. Сначала его похитили. Простите, я путаюсь. Сначала сбежала дочка».
Оксана наморщила лоб, потом с силой потерла его и четко произнесла.
«Вот какая хронология. Сначала Юру, моего мужа, обвинили в растрате денег его компании. Потом сбежала дочка. Потом похитили Антошу. А потом Юра поехал к похитителям с деньгами. И вот там, на какой-то лесной поляне, нашего Антошеньку застрелили».
Оксана уперлась взглядом в столешницу письменного стола, а пальцы ее правой руки принялись теребить украшения, возить по цепочке кулон в виде золотой пластинки, в очертаниях которой угадывался парусный кораблик. Только теперь детектив понял, что не тени на глазах Оксаны лиловые, сами веки ее лиловые, припухшие. Много плакала она в последнее время.
«Мои соболезнования», — тихо произнес Алексей.
«У вас есть ребенок?»
Оксана взглянула на него.
«Да».
У Алексея Кисанова на самом деле было трое детей, но посетительница пришла не за тем, чтобы слушать подробности его личной жизни.
«Тогда вы меня понимаете».
Она прижала пальцы к уголкам глаз, словно желая воспрепятствовать слезам.
«А муж исчез», —
быстро добавила она, стараясь сохранить интонацию сухого отчета.
«Не вернулся домой с той поляны».
«Его не нашли?» Алексей хотел спросить. «Тело не нашли? Ведь отец не ушел бы добровольно, оставив сына, живого или мертвого. Значит, он...» Но детектив пощадил Оксану, задал вопрос помягче.
«Лишь капли крови. Видимо, Юру ранили в перестрелке. Собаки взяли след, но уперлись в речку. Там протекает мелкая речушка, как мне в полиции объяснили. После этой речки собаки след и потеряли».
У Оксаны на лице и шее проступили темно-розовые пятна. Она почувствовала это, прикоснулась к щекам ухоженными руками, потерла кожу.
«Это нервное, не пугайтесь».
Алексей кивнул.
«Кого-нибудь арестовали?» — спросил он. «Личности преступников установили?»
«Нет».
«Свидетелей обнаружили?»
«Тоже нет. Полиция пришла к выводу, что кроме Юры там были еще два человека. Они убили моего сына и ранили мужа. А может, и убили. Или он позже умер от ран где-то в глухом месте».
Она снова умолкла и замерла, горестно глядя в стол. И пальцы ее все возили кораблик по цепочке.